Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 17 октября, программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о центральной кольцевой автодороге. Стало известно, что Минфин отказывается дополнительно финансировать строительство этой дороги. Дорога продолжает строиться, но денег не хватает, чтобы развязать некие неожиданно, непонятно откуда взявшиеся во время строительства узкие места, которые в дальнейшем, как предполагается, помешают центральной кольцевой автодороге работать в полном объеме. Может ли решить проблему пробок ЦКАД? Нужно ли дополнительно финансировать строительство на нынешнем этапе? Будем говорить об этом прямо сейчас. Главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев. Александр Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Кирилл Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Мой первый вопрос. В принципе, с вашей точки зрения, насколько нужна центральная кольцевая автодорога в том виде, в которой этот проект реализуется? Александр Гусев, прошу вас.
Ну, дорога, конечно, такая нужна. Московскую область вообще нужно разгружать и разгружать уже действующую, работающую много лет МКАД от грузового транспорта. Это проблема логистическая, строительная, инфраструктурная и так далее. Поэтому это очень важная магистраль, которая, к сожалению, вот затягивается уже в который раз.
Но я все-таки специально подчеркнул в том виде, как она реализуется. Многие обращают внимание, что на протяженных участках центральная кольцевая автодорога идет практически параллельно уже существующей дороге.
Ну да, 75% там же ведь это платные участки, и в обязательном порядке должны быть рядом где-то проходить параллельно бесплатные участки. Это совершенно закономерно. Дон-4 платная точно так же участки проходят бесплатно, иначе строить нельзя.
Так, рядом с любой вылетной магистралью обязательно оставляют старую.
С любой платной дорогой, да, нужно обязательно иметь рабочую бесплатную разу.
Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России. Нужна ли ЦКАД?
В том виде, как она строится в виде платной дороги, она не нужна. Почему? Потому что мы видим, что платные дороги не разгружают альтернативные бесплатные. Мы видим, построили М-11, тем не менее головной участок М-10 не разгружен. На М-11 трафик в разы меньше на М-10. Построили платный обход Одинцова, тем не менее бесплатное Минское шоссе между МКАДом и слиянием с этим платным обходом тоже, как правило, стоит в пробках. Платные дороги не выполняют свою основную функцию, они не разгружают бесплатные. Может быть, если бы на них цена была значительно меньше, этот эффект разгрузки мы бы еще видели. Но сейчас мы его не видим. Если бы ЦКАД строилась как бесплатная дорога, во-первых, она стоила бы гораздо дешевле, чем как платная. Во-вторых, в этом случае она бы в большей степени помогла разгрузить МКАД и головные участки радиальных шоссе.
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России. Теперь к сегодняшней новости. Минфин отказывается дополнительно финансировать строительство центральной кольцевой автодороги уже в ее процессе. Говорят, что выявились некие узкие места, и для того, чтобы их убрать, нужно добавить несколько десятков миллиардов рублей. Минфин отказался. А надо, Александр Гусев?
Узкие места – это имеют свои место и фамилии. С 2013 года или 2012, когда только начиналось обсуждать начало строительства МКАД, были критические замечания по поводу сметной стоимости. Она была явно занижена, без учета того, что будут строить ее долго. Ее же хотели построить сначала к чемпионату мира, а потом все затягивается и затягивается, и давайте быстрее экспертизу, стоимость, смету там и так далее. И вот пришли к тому, что в конечном итоге денег не хватило.
Еще раз, значит, в нынешних условиях, когда выявили узкие места в 2019 году, надо давать денег?
А что теперь делать? Нужно ее достраивать в любом случае. Конечно, государство пошло по самому оптимальному для себя пути. Строить ее методом частно-государственного партнерства. Это известный способ, но таких прямых денег федеральных государств выделять не стало, а через частно-государственное партнерство наконец-то начали ее строить. Конечно, если бы она была бесплатной, было бы лучше, но лучше иметь платную такую, чем никакую вообще.
Хорошо.
И деньги нужны, естественно, нужно ее достроить, иначе это
будет... То есть уж разберемся, строить надо ее хотя бы нормально построить.
Понимаете, изначально она была задумана не очень правильно, потому что нужно было строить ее с цементно-бетонным покрытием, что дает гарантию работы 30 лет. А ее все-таки заложили асфальтобетонным покрытием, что через несколько лет мы начнем ее опять ремонтировать.
Александр Гусев, Кирилл Янков, в нынешних условиях, когда уже такая дорога строится, вы сказали, лучше бы она была бесплатной, но она строится как платная, строится как строится, и вот говорят, еще 44 миллиарда давайте, тогда она будет нормальной. Надо давать?
Надо разобраться, собственно, следствием чего являются эти дополнительные аппетиты. Следствием недостатка проекта, тогда, извините, есть те, кто разработал этот проект, есть государственная экспертиза, которая подписалась, что проект правильный, надо с них спросить, почему. Или строители израсходовали больше, чем было намечено в смете, да, надо спросить со строителей, везде же есть подрядчики, которые подрядились за определенную цену что-то построить.
Там уже отдельная история вокруг центральной кольцевой автодороги, уже, по-моему, и уголовные дела существуют, насколько я понимаю, то есть с этим разберутся, видимо.
Я считаю, что проект можно удешевить, просто за счет того, что некоторые участки все-таки сделают бесплатными. Я хочу заметить.
А почему, сделав бесплатными, мы удешевим дорогу?
Объясняю. Бесплатная дорога строится, как правило, просто, точнее, там
на базе
же, где
того,
старая,
что
на базе
есть.
Того, что есть. Вот смотрите, участок бесплатный ЦКАД между Звенигородом и Новорижским шоссе. Вот к существующей двухполоске рядом пристроили еще одну двухполоску, ограждение разделительное, получилась нормальная четырехполосная автострада 1А, бесплатная. На других участках, где строят платную дорогу, А107 идет бесплатная, в 50 метрах от нее новая платная идет параллельно. Значит, землю надо было выкупать, а там под Звенигородом, там все в полосе отвода уместилось. Лес надо рубить. Под Звенигородом
не пришлось. Путепроводы строить, я
путепроводы,
понимаю.
Причем путепроводы более сложные, ведь платные дороги имеют более сложную конфигурацию путепроводов. Обратите внимание, клеверный лист там не построишь. Там строятся дополнительные путепроводы для того, чтобы все съезжающие и въезжающие проехали через пункт оплаты. То есть там одна развязка стоит на несколько миллиардов дороже, чем развязка бесплатной дороги. Поэтому надо посмотреть и где-то, может быть, отказаться от платности, но построить дорогу немножко в более простом виде на базе существующих А107.
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства. На нынешнем этапе можно сделать так, как предлагает Кирилл Янков?
Нет, можно сделать и таким образом. Понимаете, вопрос только в том...
Не поздно ли, может быть, это уже невозможно сделать?
Как заказчик себя поведет в этой ситуации, а повести он себя должен так, как ему легче, как ему проще. Или проще напрямую деньги получить и дальше заключить договор по частно-государственному партнерству, вот, или отказаться от этого. Но в любом случае, если это начинать таким образом, то это новый проект, новая экспертиза и так далее. Это может быть, возможно, новый генподрядчик, подрядчик, субподрядчик и так далее. Тут еще вот в чем вопрос стоит. Когда только планировали проектировщики, как вы правильно сказали, строить эту дорогу, то наши девелоперы, которые специализируются на строительстве коммерческой недвижимости, то есть складских территорий, начали выбирать площадки и строить складские помещения в расчете на эту кольцевую дорогу. И сейчас, если ее не достроить, значит, там, возможно, будут какие-то большие неприятности. Кто-то построил, а подъезда нет. И цепочка эта может продолжаться.
Но это же предпринимательство. Ты предпринимаешь что-то в расчете на бизнес других, а они не обязаны.
Когда государство гарантирует, что это будет построено, поскольку там заказчик – это государственная корпорация, да, то весь бизнес ориентируется до этого. У нас, конечно, в стране есть случаи, когда вам говорят, что мы построим к вашему заводу 60 километров железных дорожных путей, как в Иркутской области к заводу Кнауф, чтобы привозить туда сжиженный газ. А потом говорят, извините, губернатор сменился, не получилось. Понимаете? И КНАУФ должен был строить 60 километров за свои отдельные деньги. Ну и какое отношение тогда к нашему такому такой ситуации?
Хорошо, да. Русская поговорка гласит, это 955-й нам пишет, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, у кого глаз заняли суррогатный, ну то есть кто плохо отмерил, с того убытки надо будет изымать. А вообще, с вашей точки зрения, история центральной кольцевой автодороги на данном этапе, мы видим, сколько проблем возникает, она приведет к тому, что кто-то будет отвечать, Кирилл Янков?
Да, я думаю, она приведет к тому, что кто-то за это ответит. Но, извините, уже ответил. Уже же руководителя ГК «Автодор» Кельбаха уволили, практически это было сказано, из-за задержек в строительстве.
Насколько я понимаю, речь идет о следствии. Михайлович, да, об этом пишет нам.
Да, вероятно, там будет продолжение именно такое.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Если все случится, и центральную кольцевую автодорогу в обозримом будущем построят, а сейчас, судя по всему, работы идут достаточно мощно, видимо, они совсем скоро будут закончены. И тогда это действительно разгрузит МКАД? Скажите, Александр Гусев.
Нет, 100% он не разгрузит, потому что у нас же невозможно запретить въезд грузового транспорта, если там складские территории, если там заказчики. Есть по специальным пропускам машины проезжают и так далее. Это не остановить. И у нас есть заводы, которые непосредственно около Москвы находятся, в Красногорске. И там невозможно не пускать большегрузный транспорт. Поэтому на 100% он не разгрузит. Он не разгрузит еще и по другой причине, потому что не все будут ездить по платной. Кто-то будет ехать параллельно.
Тогда зачем строить ЦКАД? Если туда нельзя загнать силы.
Нет, давайте смотреть на перспективу. Частное государственное партнерство подразумевает, что эта плата будет взиматься определенное количество лет. Потом, после выполнения своих обязательств, частная государственная компания, вот этот договор прекращает деятельность, и дорога переходит в собственность, условно говоря, в собственность опять государству.
Ну, там либо он, либо Ишак. Но мы же понимаем, это будет очень нескоро.
И этот срок общественности не сообщают.
Ну, почему?
Вы, например, знаете,
вот это,
через сколько лет М-11
это проблема,
государственный,
да.
Общественность
совершенно
не
верно.
Знает.
Совершенно верно. Здесь вот такое дело, да.
Хорошо, Александр Гусев, Кирилл Янков, это разгрузит МКАД?
Нет, это не разгрузит МКАД. Во-первых, потому что у нас мало желающих ездить по платной дороге, а много желающих ехать по бесплатной. Во-вторых, есть еще чисто геометрическое соображение. Оно связано с тем, что ЦКАД слишком далеко находится от МКАД. И, например, простое соображение. С М-10 на М-4 через МКАД по расстоянию быстрее. С М-10 даже на М-7 быстрее, не говоря уже о том, что с М-10 на М-5. Я сейчас говорю об основных потоках. Это с северо-запада из Петербурга. С М-1, опять-таки, и на М-8 быстрее через МКАД, и на М-7 на Нижний Новгород быстрее через МКАД. Ну, может быть, отдельные вот такие направления, скажем, с М-10 из Петербурга на М-8 на Ярославль через ЦКАД действительно по расстоянию будет быстрее. Если бы новая кольцевая была ближе к МКАДу, не на расстоянии 40 километров, а на расстоянии где-то 15-20
что
километров.
Что невозможно.
Да, ну, там гораздо сложнее, там земля дороже, понятно, да, то в этом случае геометрия была бы другая, и МКАД бы более существенно была разгружена.
Тут еще наши слушатели уже начинают говорить, вот если там 50 рублей проезд будет по участку стоить, тогда может быть нормально. А в свою очередь господин Кельбах, о котором мы уже вспоминали, который уже не работает в «Автодоре», он еще несколько лет назад говорил о том, что когда дорога будет построена, средневзвешенный тариф при проезде по ЦКАДу составит за километр 2 рубля 32 копейки. Я цитирую из сообщений того времени. Понятно, что к нынешнему времени эта цифра должна подрасти, а потом подрастет еще. Насколько это реальный тариф, Александр Гусев?
Вот вернусь к началу нашего разговора. Это ошибки расчетов, которые были осуществлены в 2012 и 2013 годах, когда эксперты говорили, что вы значительно занижаете стоимость и значительно занижаете стоимость проезда. По тем временам это была вот такая стоимость, которую он объявил, а сейчас это будет объявлять тот, у кого будет дорога на балансе, то есть это будет у той компании, которая сейчас строила эти участки. Поэтому сказать, сколько это будет в конечном итоге, можно только после того, когда официально откроют полностью круг этой дороги.
Представим себе ситуацию, представим, что за 3-4 года 2,32, к примеру, в 4 рубля превратились. Вряд ли больше, но даже 4 рубля – это достаточно серьезная сумма, нет?
Ну, я хочу сказать, что 2,32 – вот примерно такой тариф на том участке М-11, который между Тверью и Великим Новгородом. Он существенно дороже на подмосковном участке М-11.
Ну, это совсем дорого.
А вот от Твери до Новгорода где-то 630 рублей, там 300 километров, примерно и получается 2 рубля с чем-то. То есть Кельбах не с потолка, наверное, взял эту цифру, и вполне возможно, что тариф и будет таким или больше, но пока сказать нельзя. Кельбах уже не работает. Будем ждать, как он нам объявит, мы удивимся, как мы сильно удивились, когда на тариф ПМ-11 между Москвой и Шереметьево было объявлено 300 рублей.
Ну, насколько я понимаю, это тот самый тариф, по поводу которого высказывался даже Путин.
Да, в результате да, Путин этого... высказывался.
Сильно
в результате
тариф изменился?
Этого он не, тариф не изменился, но появились всякие скидки. Появились транспондеры со скидками, да. Но сам тариф при этом не изменился.
Понимаете, Кельбах здесь не устанавливает цену. Он может ее только огласить с чьих-то расчетов или выдать это за желаемое. А в конечном итоге будет тот устанавливать цену, у кого стоит дорога на балансе. А будет он ее снижать, придумывать какие-то скидки, комбинированные там всякие
что-то изменилось?
Схемы придумывать.
Я понимаю, но что-то изменилось за прошедшие годы? Ведь я продолжаю цитировать то самое сообщение. Несколько лет назад это было, точно не могу сказать, потому что у текста нет датировки. Но все-таки, значит, смотрите. ЦКАД, говорит Кельбах, в тот момент будет эксплуатироваться на платной основе в случае, когда не концессионное соглашение, то есть когда апеллирование, тут много непонятных слов, осуществляется госкомпанией, тарифы устанавливаем мы, а наши тарифы взвешены, они опираются на социально-экономическую ситуацию, говорил тогда Кельбах, очевидно, говоря о центральной кольцевой автодороге. Что-то изменилось?
Понимаете, вот в Германии, например, нет платных дорог, а в Польше есть. И когда едешь из Варшавы в Берлин, вы, наверное, знаете, да, там этих участков штук 5 или 6. И весь проезд занимает по стоимости 10 евро. Это все от бедности нашей страны. Вот, и каждый хочет на этой дороге заработать в том числе. И государство исключать здесь из желания заработать тоже нельзя. Поэтому... Цены будут меняться, вполне возможно, поначалу они будут не такими высокими, но потом все равно их будут повышать.
Но это как-то скажется на трафике? Можно как-то устроить так, чтобы так построенный ЦКАД реально разгружал другие дороги? И работающие на платной основе.
Вы знаете, нужно сделать такие условия, чтобы водители, даже те, которые ведут не очень дорогие машины, а наши КамАЗы, сильно дымящие, да, считали для себя, что проезд для них не так дорог. Вот если такая ситуация будет, если это будет специальное какое-то административное решение, вот, приучить людей ездить по платной дороге за небольшие деньги, тогда возможно. Но пока, я думаю, что этого не будет. Возьмите Дон-4 и возьмите через Тамбов на Волгоград и дальше на юг.
Пока так не работает.
Нет, там едут все КамАЗы, которые вот дымят, их вот очень много. А по Дон-4 едут все импортные машины.
И есть... КамАЗы, я вас перебью, едут да. И по Дон-4, но просто они объезжают все платные участки.
Ну,
они
понятно.
Едут через Задонск,
я
едут через
Хлевное,
едут через Елец. По бесплатным участкам М4 они едут, а когда платный участок,
они
объезжают через да. населенные
но,
пункты
вот смотрите,
и дымят там.
Я понимаю, но вот если, я не знаю, первое, что приходит мне на ум, чтобы точно сказать, конкретные населенные пункты. Если по Ярославке от района Сергиева Посада тебе нужно попасть, к примеру, в Ногинск, то тогда есть короткая дорога. Это как раз центральная кольцевая автодорога. Или можно ехать до МКАДа, по МКАДу, а потом по Горьковке. Так вот, количество километров-то будет больше.
Да.
Наверное, можно легко это высчитать или нет?
Да, на небольших участках между трассами, лежащими недалеко друг от друга, по СКАДу, конечно, будет быстрее. Это можно высчитать. Но я примерно об этом говорил, когда сказал, что, допустим, с Ленинградского шоссе, с М-10, на большинство шоссе, куда направлен транзитный трафик из Петербурга и из портов, все равно через МКАД по расстоянию будет быстрее, чем через ЦКАД. И на М7 на Нижний Новгород, и на М5 на Рязань-Самару, и на М4 на юг, и на М2 на Тулу-Белгород. Все равно через МКАД расстояние ближе, чем через ЦКАД, если мы, допустим, берем трафик из Петербурга.
Ну вот смотрите, если вместо 100 километров ты едешь 50 километров на большой машине, пусть даже она дымящая, сколько ты можешь позволить себе доплатить за проезд по такой дороге?
Ну, все зависит от того, что за груз, кто оплачивает эту работу.
Ага.
Это, да,
даже конечно, когда мы говорим о суммах, которые не очень велики,
да, но
100 или 200 рублей.
Но я не согласен с вами из личного примера. Я, например,
прошу.
Из Москвы в Саратов еду через Воронеж по М4. Трасса длиннее на 126 километров. Но по времени я еду именно столько же, сколько я еду через Тамбов. Короче, но я бензина трачу меньше и чувствую себя намного легче, потому что нет встречки и нет обгонов. Понимаете?
Да.
Поэтому это все зависит от профессионализма водителя и, конечно, кошелька. Но государство нас в этой ситуации, к сожалению, вот таким вот образом пытается приучить, что все-таки скоростные дороги нужно строить, и ими нужно пользоваться. И нужно просто 10 раз, как правильно читатель сказал, или 7 раз отметить, а потом ехать. Вот вам пример, что я в Саратов езжу на машине. 126 километров, по времени то же самое, бензина меньше, но меньше устаю.
Да, я когда еду, допустим, по М4 в Ростов, я тоже могу себе позволить заплатить. Не везде, но на большинстве пунктов я плачу. Там есть 1-2 пункта, которые проще объехать.
Но
да?
Что-то мне подозреваю, я оба вы едете не на КамАЗе.
Нет, не на КамАЗе,
да. Не на КамАЗе, точно.
Просто тут возвращают нас опять к разговору о гипотетических социальных тарифах. Рубль, 2 за километр, 3, 4, 5, 20, ведь есть, собственно, и такие трассы у нас сейчас. Я не знаю, сколько стоит тариф для грузовика на начале М11, но как бы то ни было, существует ли какой-то допустимый на сегодня тариф, при котором водители бы взяли и повернули? Или такого невозможно? В каждом конкретном случае нужно будет думать.
Я таких ограничений не знаю.
И нужно, конечно, тут смоделировать поведение водителей, смоделировать трафик в зависимости от стоимости проезда. Просто это делается на основе некоторого набора исходных данных, да? Ведь можно отследить, сколько машин едет по платному участку, и тоже поставить камеры, да, они там и стоят, отследить, сколько едет по бесплатному участку, сопоставить это с ценой.
Но это же, скорее всего, и сделано.
На третьем участке ГК «Автодор», я думаю, должны это делать. У них же есть подразделения, которые отвечают за стратегию, за перспективу.
То есть, когда, к примеру, они говорят, в прошлом году или в позапрошлом году или 3 года назад 2,32 за километр, это, скорее всего, именно так и просчитанная цена.
Скорее всего, это считалось, но иногда бывают неверные исходные предпосылки.
Ветеран стройки 750 пишет, рубль за километр, и я готов. Как будто бы ветерану стройки кто-то будет спрашивать, сколько будет стоить проезд по этой дороге. Значит, Артем пишет, работаю в строительстве, проблема глубже, чем конкретный ЦКАД, экономят на изысканиях, допускают ошибки проектировщиков. И еще, нынешняя ценообразование не имеет к реальной экономике строительства никакого отношения, и подрядчикам работать просто невыгодно. Можно об этом говорить, Александр Гусев?
Да, то, что он перечислил, значит, на самом деле ошибки есть. На первое место я поставил проблемы с изысканиями, это на самом деле беда. У нас мало специалистов, мало компаний, вот. Ну и заказчик, и технический заказчик, как правило, пытается удешевить на этом именно. Зачем мне копать землю? Я это в 3 местах изучу грунт, а не в 25, как это, допустим, можно было бы сделать. Эти проблемы на самом деле. Точно так же ошибки есть и в проектировании. Есть ошибки и в сметах, в индексный метод или какой-нибудь другой. Там можно закопать деньги в землю или еще куда-нибудь. А потом это все всплывает. Точно так же, как вот с этим СКАДом, которые ошибки были заложены при проектировании. Естественно, они вылились в стоимость проекта, и это вот сейчас все обсуждается.
Александр Гусев, Кирилл Янков, насколько прав Артем, когда он говорит про то, что нынешнее ценообразование к реальной экономике строительства никакого отношения не имеет?
Ну, прав он, пожалуй, потому что эти справочники сметные, строительные...
Это же советские справочники.
Лет, это еще, да, они ведут еще историю советских времен, они применяются, потому что ничего другого не придумали, да, потому что когда средства бюджетные, то все-таки должен быть какой-то норматив. Нельзя с потолка брать цифры и говорить, что вот бюджет должен столько-столько потратить на земляные работы, на строительно-монтажные, на бетонные. Да, но уже давно говорят о том, что эти справочники все нуждаются в глобальном, в кардинальном пересмотре, но, по-моему, это делается очень медленно.
Тунгус утверждает, что хорошо знаком с этим ЦКАДом. Никто там ничего не сдаст вовремя, пишет он, потому что мосты на участке от Нижегородки. Что такое Нижегородка?
Наверное,
М7. Да,
да.
До Каширки стоят, подрядчики убежали, а там есть пара серьезных путепроводов. Ну, там, насколько я понимаю, сейчас мощно строят как раз другой фрагмент от Горьковки в сторону Ярославки. Даже в сторону Дмитриевки.
Дело в том, что там очень сложные изменения в инженерных коммуникациях нужно провести. Не только на том участке, но и на других. Это нефтепроводы и газопроводы. Вот. А это стоит особых денег. И та дорога, и та компания, которая строит дорогу...
За 6 лет это не смогли выяснить и выяснили только сейчас?
Нет, но они же поэтапно идут, дошли до этого участка, получить, да, нужно перенести. А та компания, которая строит дорогу, она не делает те инженерные работы, которые нужно сделать. У нее нет опыта там и так далее.
Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства, Кирилл Юнков, председатель Союза пассажиров России и завлаборатории Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим программу «Своя правда».
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Поможет ли решить проблему пробок центральная кольцевая автодорога? Об этом мы сегодня разговариваем на базе новости о том, что Минфин отказался дополнительно финансировать строительство этой дороги. Пока, во всяком случае, требуется дополнительные 40 с чем-то миллиардов рублей, но Минфин пока говорит нет, не дадим. Здесь Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России и заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, и Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить, но прежде, Александр Гусев, вы хотели добавить.
Да, по поводу образования цены, государство только последний год так реально взялось за вообще методику образования цены, вы знаете, и они придумали, предложили использовать переходный период, когда можно смету составлять с помощью индексного метода или комбинированного там и так далее, но это речь идет в обязательном порядке только для тех денег, которые платит само государство. Все, что касается частных компаний, они там между собой сами договорятся. Поэтому сейчас за деньги взялись. И за сметные стоимости тоже. Поэтому Минфин сейчас таким образом себя и позицирует. Потому что задача была выстроить эту систему достаточно прозрачной. А значит, федеральная информационная система по ценообразованию строительства, вы знаете, она запущена осенью прошлого года. Но она еще не работает на все 100%. Поэтому вот эти вакханалии с ценами пока еще могут продолжаться.
Продолжаем и мы разговор. Параллельно ставим главный вопрос. Может ли решить проблему пробок ЦКАД? На голосование у нас в Телеграме «Радио говорит МСК». Находите, подписывайтесь и голосуйте. Сможет ли строительство центральной кольцевой автодороги решить проблему пробок в Москве? Ну, понятно, что на 100% не решит, но все-таки да, это верное решение, надо строить. Нет, нужны какие-то другие, более кардинальные меры. Два варианта ответа. У нас будет еще потом голосование по телефону. Но вот сейчас мы стартуем с голосованием в Телеграме, а я еще раз спрошу. Александр Гусев, что вы скажете? Все-таки это верное решение, надо чуть-чуть да поможет с пробками.
Поможет, да, значительно поможет. Я думаю, что с годами это будет увеличиваться, то есть количество транспорта, который по ней едет. Вот, и когда-нибудь мы увидим свет в конце туннеля, когда абсолютное большинство будет
это
ездить по ней.
Александр Гусев, Кирилл Янков, что вы скажете?
Думаю, что эффект будет, но, в общем, незначительный. Скорее, эффект будет по отдельным пробочным местам Московской области, да. Ну, известно, вот Балашиха, да, довольно пробочное место, хотя там 3 эстакады сейчас построили. Ну, ЦКАД поможет тем, кто не хочет стоять в пробке в Балашихе, наверное, переехать, допустим, на Ярославское шоссе, которое к тому времени будет реконструировано, или в другую сторону, может быть, доехать до М5 и проехать по М5 в Москву. Вот такое вот перераспределение потоков между радиальными шоссе будет, и это немножко поможет. МКАДу и тем более Москве, я думаю, ЦКАД не поможет.
Так, 218-й послушал все, что тут говорили, пишет, классно на строительство, то есть проект вроде есть, но за 6 лет все согласовать не смогли. Кирилл Янков, это проблема в принципе строительства или это родовая проблема вот этой центральной кольцевой автодороги?
Это родовая проблема длинных линейных объектов, ага, которые связаны со множеством, когда десятки тысяч земельных участков надо выкупить, когда надо перенести тысячи коммуникаций, а включая мелкие десятки тысяч. Одно дело построить дом, вот ограниченная площадка, да, и там не так много согласований нужно, а другое дело построить объект длиной 500 километров и шириной там метров 100-150 вместе с полосой отвода.
Алекс Перепелкин через Телеграм спрашивает, когда будет реконструирована Ярославка? Где конец реконструкции в области? Я как человек, который вчера видел очередной этот плакат на работах, где ведутся они на Ярославке, я вам скажу, там написано в 2020 году, Алекс. имейте в виду. Не знаю, успеют,
нет. В 2020 году участок до развязки с Красноармейским шоссе, да. Но там на очереди будет реконструкция от участка развязки с Красноармейским шоссе до участка развязки со 170 СКАТ. Это будет следующая очередь. Вот она начнется, наверное, не раньше 2021 года.
И продлится еще лет 5.
Года 4, да.
Понятно. А не потому ли не хватает денег на строительство центральной кольцевой автодороги, что на ряде протяженных лесистых участков этой дороги зачем-то сооружают антишумовые экраны? Зачем они в лесу, спрашивает Юстас. Кто-то может сказать? Александр Гусев.
Ну, у нас же сейчас урбанизм в моде.
В конце концов, это красиво?
Это такое согласие с природой должно быть, да. И вот чтобы выхлопные газы, чтобы шумы...
Чтобы не олени мешали, не шарахались.
Да, и вот это вот сейчас в некоторых местах строят,
да. Да, противошумовые экраны не очень понятно, нужны ли. Я еще хочу заметить, что на ЦКАД нету одного экодука, знаете, перехода для диких животных.
Ни одного нет?
Ни одного нету.
Нет,
вот,
да.
На, вот на М3 мы отчитали, точнее, ГК «Автодор» отчиталась, когда она строила М3.
Я слышал в новостях, что как раз один экодук... Дук там точно есть, его построили.
Все-таки.
Да, где-то...
На М3 построили.
На 300 километров, здорово.
На центральной кольцевой автодороге, где-то в Дмитровском... Да, на 5-м ЦКАДе есть в Звенигороде, пишет Мартин. 602. Так что с экодуками все нормально.
Ну, хорошо. Порадуемся за животных.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, ЦКАД, это, конечно, такая... Больше всего в Подмосковье... Но просто денег, наверное, вы правильно сказали, там экраны ставят в лесу. Следующий этап, это будет сам бордюрный камень, то есть вот скат, денег вообще не хватит.
Ну, а по смыслу что-то можете добавить?
По смыслу я могу добавить очень просто. Скат его просто, по-моему, строит неправильно, проект неправильный. Вместе со скат надо было делать кольцевую вдоль 100 километра в той же рядности, но с развязками над железными дорогами и этим. Там разгрузил, я сам там иногда сам еду по этой, ну, по сотке, там, от Рузы, там, вот эти вот самые, там, прогоны. Если там убрать вот эти железнодорожные переезды дурацкие переезды вместе, в местах пересечения с магистралями, это, в общем, типовые проекты. Ну, я сам строитель, сам давнишний градостроитель, тем более. Эти типовые проекты, которые существуют для пересечений, они очень удешевляют. Здесь опять какой-то планов громадье, непонятно совершенно. И потом ведь дорогу-то можно делать, а можно сам просто так вот зарывать деньги.
То есть вы полагаете, что то, как делают ЦКАД, это не делать дорогу, а деньги зарывать? Насколько это радикальная оценка того, что происходит?
Ну, к сожалению, это же наша извечная беда, и известны случаи, и СКАТ не исключение, когда зарывают, условно говоря, определенные деньги, потом они где-то появляются в каких-то карманах, в каких-то фирмах там и так далее.
Нет, но с другой стороны, я уже не раз слышал, что говорят, вот его как бы делают на послезавтра, не на сейчас, а на послезавтра, как бы с запасом или нет?
А я вот поддержу радиослушателя.
Да, Кирилл
Янков. Я считаю, что если бы на двух наших кольцевых дорогах А107 и А108 были бы построены путепроводы над железными дорогами...
И объезды
и самое
городов.
Главное, объезды городов, да. Объезд Ногинска, объезд Бронницк, объезд Рузы, объезд Клина очень пробочный, объезд Дмитрова, да, объезды городов и двухуровневые пересечения с железными дорогами... то эффективность таких вложений, это было бы в 10 раз дешевле, чем ЦКАД, но эффективность была бы очень значительна. Эти две дороги взяли бы на себя более существенную нагрузку, действительно сняли бы ее с МКАДа за гораздо меньшие деньги.
Да, я с этим согласен.
Александр Гусев.
Потому что, когда обсуждали этот проект вообще, то его представили уже не как для обсуждения, а как уже принято решение. И создали видимость обсуждения, и, собственно говоря, эксперты, когда критиковали его, то особо к ним не прислушивались, а оставили в том виде, в котором вот мы сейчас его расхлебываем.
В конце июня 2019 года российское правительство продлило срок строительства ЦКАД до 2021 года. Завершение изначально планировалось в 2019 году. Начало фазы эксплуатации дороги сдвинули на 2020 год. И в этом же году объявили, что один из платных участков ЦКАД будет построен к 2025 году. Это западная часть от кольца от Троицка, где Киевское, Новорижское, Ленинградское шоссе, до Клина. Там, где большое бетонное кольцо, это тоже важно, чтобы не путаться. ЦКАД, он так идет хитро, что где-то это малое бетонное кольцо, и рядом с ним большое бетонное кольцо.
Ну, напомню, что по титулу ЦКАДа строятся две западных части. Бесплатная вдоль А107, вдоль Малого кольца, уже во многом построенная, и платная вдоль Большого кольца, вдоль А108. Тоже довольно странное решение. Думаю, что, конечно, по бесплатной части трафик будет очень большой, а вот кто поедет в этой ситуации по платной части, я не очень понимаю.
Да, и это не будет большой бетонкой, это будет между большой и малой бетонкой на западе.
Ну, это будет ближе к большой бетонке. Речь идет о клине, а через клин именно большая бетонка.
Но в любом случае, это платная дорога не займет место большой бетонки.
Да, она будет идти отдельно. Да,
15 миллиардов 864 миллиона рублей. Такая сумма на строительство МКАД выделена распоряжением министров. Причем в 2019 году тут кто-то из слушателей спрашивал, пересматривали ли сумму. Ну вот теперь-то говорят, еще 44 миллиарда нужно. Так вот, 315 864. До этого строительство оценивалось 313 миллиардов 270 миллионов рублей. Пересмотр был, но не столь существенный. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Прошу. Я как раз полностью на эту тему, именно связанную с ценообразованием на платных дорогах. У меня транспортная компания, грузовики, и на М11 мы очень плотно ездили до того самого момента, когда не произошло последнее подорожание цен. Я написал письмо на М11 с просьбой рассмотреть мою компанию, так мы больше миллиона рублей тратим на проезд по их дороге, предложить нам какие-то льготы, абонементы, как для легковых автомобилей. На что получили ответ: все хорошо, нас все устраивает, не хотите, не ездить. Мы перестали ездить практически по М11, не приносим ей деньги, загружаем платные дороги, ездим в обход, чтобы не платить платон по местным дорогам. Мы вынуждены это делать. То есть М11 не используется рационально. Деньги они не зарабатывают на нас, и никакого эффекта я не вижу в дальнейшем.
Но вы при этом миллион-то все-таки экономите. Или ваши затраты на объезды в итоге этот миллион уносят тоже?
Нет, они не уносят. Я считал, я экономлю. Не миллион, конечно, но процентов 40-50 экономлю от этих денег.
Понятно, прошу.
Я стараюсь так проложить маршруты, в ночное время ехать и так далее. То есть оптимизирую. Мне стало абсолютно невыгодно ездить. Хотя удобно, топлива тратится мало, водитель спокойно едет, но экономически не целится.
Разным. Спасибо, да, Кирилл Винков.
Ну вот радиослушатель проиллюстрировал этот тезис, который мы уже здесь обсуждали, о том, что платные дороги не разгружают бесплатные, о том, что плата действительно обременительна, и даже более обременительна, чем платон.
Должны ли те, к кому обращается наш радиослушатель, он же говорит, я написал письмо владельцам дороги, должны ли они думать о том, как правильнее?
Они, к сожалению, ничего не должны. Они должны выполнять контракт, который на самом деле является таким коммерчески секретным документом, общественности он неизвестен, да, они должны выполнить этот контракт, который они писали при строительстве дороги. Что там написано, мы не знаем.
Скажите, Александр Гусев, я вас хотел спросить, они обязаны, они должны, не буду говорить даже обязаны, они должны думать о том, как привлечь вот такого, как наш слушатель, он миллион им приносит?
Ну, это отсутствие настоящей деловой обратной связи. Думать-то они должны, но вот они подумали и ответили. Это, конечно, неправильно, но, понимаете, если подходить с этой стороны, то он ничего не обязан, а с другой стороны, конечно, на перспективу он должен думать о своем бизнесе, как это сыграет в дальнейшем. Сегодня одна компания отказалась, завтра другая. Но пока, видимо, этот миллион не делает погоды той компании, у кого на балансе стоит этот участок дороги. И потому он позволяет себе таким образом отвечать.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Павел Москва.
Прошу.
Вот про эту трассу М11, что хотел сказать. Конечно, классная трасса, все очень удобно, быстро. Но вот проехался я датчиком около 560 рублей. Туда-обратно 1120 рублей. Ну, вы знаете, честно говоря, мне непонятно, откуда такие расценки. И как вот обычный, да, вот автолюбитель, которые там
соседи много, но по более дешевой цене их по каким-то причинам не устраивает.
Александр Гусев, а у вас есть ответ, по каким причинам их может такой исход, такой переход к другой модели не устраивать?
У меня несколько другое мнение по этому поводу. Уверен, что отвечают на письма не собственники, не аффилированные люди, которые заинтересованы в этом, выполняют эти все вещи нанятые сотрудники, которым вообще наплевать, есть ли там какие-то или не есть какие-то кому-то скидки. Если вести разговор непосредственно с аффилированными физическими лицами, от которых это зависит, то ответ будет другой.
7373948, телефон прямого эфира. Надо было на прямую линию президенту писать, пишет, звонить, пишет СЛД, и вот тогда бы ответ мог бы быть другим. 7373948, слушаем.
Добрый вечер.
Прошу.
А вы знаете, вот вы сейчас прочитали комментарии, что надо звонить президенту. Я думаю, как раз-таки это вот друг президента Ротенберг, да, вот, по-моему, М4 Дон, это же его платные участки там.
И что?
Президент как раз-таки дает людям зарабатывать на нас, простых смертных. Делают дорогу, где уже была дорога. Они ее не разрабатывали там, ну, то есть они взяли старую трассу, кусок расширили, поставили турникеты, я считаю, это вообще полностью несправедливо.
Есть только один поворот, 101-й километр, другой наш слушатель пишет, на М4 низкая цена, трасса в Московской области постоянно стоит, и нужно повышать тариф. Вот это непонятное отношение к принципу платных дорог. Как долго оно сохранится, Александр Гусев?
Это сохранится, когда, в общем-то, система, наши взаимоотношения, водитель и собственник дороги, выйдет на несколько другой уровень.
Но собственник дороги, как правило, государство.
Нет, если говорить о частных, то там частно-государственное партнерство. Правильно коллега говорит о том, что...
Опять же, собственник государства, а частник в данном
деньги,
случае...
Деньги, как правило, идут частной компании за эти там 20 или сколько-то лет.
Ну, вот есть разница.
Да,
М4 была построена за бюджетные средства, еще начиная с советского времени. М4 государственная, и там удельный тариф действительно ниже, чем на платном обходе Одинцова и чем на М11.
Это радикально ниже, причем, да. Насколько я понимаю, тарифы. 7373948. Слушаем вас, да? Здравствуйте.
Да, привет. Хотел бы, знаете как, немножко пояснить. Мы сейчас разговариваем про деньги конкретные, про неплатные дороги, которые должны были выделить 44 миллиарда, правильно?
Да.
Вот смотрите, в чем смысл. Смысл в том, что честно сказать, никто не может, что денег на достройку не хватает. Денег не хватает государственных. Не хватает прежде всего на государственные участки. Работают по ценам 2012 года. Чтобы было понятно, попробуйте сейчас построить дом себе по
ценам 2012 года. Это невозможно.
Да, да. Запретили индексировать в связи с инфляцией, с подорожанием.
Нет, секунду. Да. Все-таки официально нам говорят, что эти дополнительные деньги нужны не потому, что не те цены.
Вот я вам и говорю.
А потому что... Подождите.
Придумали такой ход.
Подождите. Они говорят, что не продумали достаточно полно, не продумали съезды на уже действующей магистрали. Вы думаете, это не так?
Нет, я знаю точно. Это не то, что не было продумано, это и не было спроектировано.
Хорошо.
На это не закладывали деньги. Но вот эти деньги должны были в том числе расшить те участки, узкие места, добавить денег на достройку и сделать вот эти несколько искусственных сооружений, которые...
Так что делать-то? Теперь-то уже...
Честно признаться, что денег не хватает, не надо обманывать. Чего мы обманываем?
Как то есть построить? Признаться, что денег не хватает, дать этих денег и достраивать.
Я считаю, что надо запустить все-таки, может быть, в каком-то облегченном режиме те участки, да, которые, может быть, без каких-то съездов.
Нет, судя по тому, как это делается, видимо, запустят в 2020 году.
Да, все-таки уж вложенные деньги не должны простаивать. Хоть где-то, где можно запустить. Может быть, запустите одну сторону, один ряд туда, один ряд назад, естественно, бесплатно, в бесплатном режиме, да. Это и то все-таки деньги будут не выброшены.
Да нет, решение по поводу платности уже принято, насколько я понимаю. 13 сентября 2019 года правительство утвердило список платных участков центральной кольцевой автодороги. Вот, пожалуйста. Это было буквально месяц назад.
Ну, да. Ну, как утвердило, если денег нет, то можно и пересмотреть это решение.
7373948, телефон прямого эфира. И я все-таки запущу голосование по поводу пробок. ЦКАТ надо строить, пробки поборем. 134-21-35. Нужны какие-то более радикальные методы. Не в ЦКАДе дело. 134-21-36. Голосование идет, и такое же голосование идет в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы продолжаем принимать звонки. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Спасибо за эфир.
Не-не-не. Вас плохо слышно.
Алло.
Вот как-то да, ближе, да. И вот теперь говорите.
М7 «Волга» — это Москва-Владивосток. Она называется «Пекинка». Это не Москва, Нижний Новгород. Почему в Балашихе разрешают впритык строить супермаркеты к дороге федеральной и сама этажная? Вот солнечное горлышко они создают. Вы понимаете, сейчас...
О, кстати, спасибо за звонок. Про то, что вот такие вот крупные торговые объекты создают бутылочное горлышко. Как кажется, с другой стороны? Ведь там специальные путепроводы строят для них и так далее. Или это действительно такая проблема, Кирилл Генков?
Такая проблема, конечно, есть. Очень много объектов, и причем для каких-то выдвигаются действительно настоящие условия. Скажем, помните, IKEA на Ленинградском шоссе в Химках построила специальный путепровод?
Ну, то же самое сейчас на Ярославке,
да,
когда
на
строится...
На Ярославке акварель. Да. Там тоже разворот построен за счет бизнеса. А в ряде случаев просто дают согласование полузаконно, не вполне законно, сейчас уже непонятно как, дают согласование, вот, пожалуйста, примыкание. Строите заезд, строите выезд, а совершенно нет просчета, какой дополнительный трафик это привлечет, и справится ли дорога с одним, вторым, третьим, четвертым объектами.
Смотрите, Александр Риттер из Германии нам пишет, наш слушатель постоянный, там, говорит, уже давно ведут дебаты, чтобы автобаны сделать платными для всего транспорта, но не делают. И знаете почему, пишет Александр? Будете смеяться, но потому что автобан построен на налоги, которые оплатили граждане. То есть автобан народный, не государственный, а народный, поэтому с народа брать за это деньги нельзя. За грузовики... можно. Сканируют машины, соответственно, берут деньги. Для иностранцев, может быть, можно ввести плату, но не более того. Но даже, кстати, и для иностранцев пока не делают. У нас нельзя так сделать?
Нет, почему можно сделать?
Александр Гусев.
Но, можно это сделать, но это же невозможно сделать в один день, даже в один год. Понимаете, вот если для иностранцев или не для иностранцев.
Или только для грузовиков, для коммерческого транспорта.
Понимаете, у нас не могут пока принять решение, как в Германии, опять же, чтобы в выходные и праздничные дни большегрузный транспорт стоял и не ехал, и не мешал пассажирам на маленьких автомобилях, да, куда-то ехать, на дачу, в гости и так далее. А чего ж мы говорим там о каких-то глобальных вопросах?
Можно такое решение принять? Вот в Белоруссии, например, трасса Москва-Брест, идущая через Белоруссию, она бесплатная для граждан России, для граждан Белоруссии она бесплатная, естественно. А для иностранцев из других стран они за нее платят.
Тем временем обращает наше внимание Игорь, в Москве 9-бальные пробки, а мы как раз говорим о том, как сделать так, чтобы пробок в городе было меньше. Еще, кстати, одна интересная деталь, мы же наблюдаем за пробками и по системе Яндекса, и по системе Центра организации дорожного движения. Так редко бывает, чтобы эти две системы показывали сильно разные оценки. Вот в данном случае Яндекс показывает 9-бальные пробки, а ЦОДД оценивает ситуацию в 7 баллов. Разница большая. И, кстати сказать, по статистике сейчас автомобилей очень много в городе, на 48% больше, чем обычно в это время этого дня недели бывает. В Питере IKEA, пишет Григорий из Питера, тоже единственные, кто сами строили развязку. Даже в метро готовы были вложить, но бюрократия не разрешила. Цену определяет спрос при рынке, пишет 235-й. Насколько, кстати, при платных дорогах рынок может определять, то есть спрос может определять цену на проезд? Александр Гусев.
Ну, понимаете, если будут большие отказы, как нам читатель звонил, да, и собственник дороги почувствует это, тогда, конечно, у него будет условие одно – снизить цену для того, чтобы привлечь больше машин на свою дорогу. А если этого не происходит, то какой смысл ему снижать? Потому что он не уверен в нашем бизнесе, в его бизнесе, что будет с ним через 10 лет.
Да. Коротко совсем, Кирилл Янков.
Как видим, у нас этого не происходит. Уже несколько лет, как работает МСК, М11 по довольно высокой цене, при этом М10 стоит в пробках, а владельцы М11 цену не снижают. Вот этот рыночный механизм у нас не работает.
Останавливаем голосование. Напомню, мы и по телефону, и в Телеграме голосовали. Я хочу спросить, как вы думаете, вопрос же был, сможет ли ЦКАД решить проблему пробок в Москве? Вариант ответа – да, верное решение. Вот какова доля тех, кто так ответил, Кирилл Янков?
Я думаю, 30 к 70.
30 к 70. Александр Гусев?
Я думаю, половина, 50 на 50.
Ну вот, а Кирилл Янков, откуда вы все знаете? Вот это удивительно. 36 на 64 так в Телеграме проголосовали, и 31 на 69 так проголосовали люди по телефону. А про 44 миллиарда, вот тоже последние полминуты программы хочу все-таки спросить. Минфин сейчас отказался дополнительно финансировать строительство ЦКАД. Эти миллиарды все-таки будут выделены, Кирилл Янков, как вы думаете?
Ну, я думаю, так или иначе, все-таки Минфин уговорят, и для того, чтобы ввести в строй, как-то эти деньги постепенно найдут. Может быть, не в этом году, а в следующем.
В 2020-м поедет хотя бы часть?
Я думаю, в 2020 году часть ЦКАД все-таки поедет.
Александр Гусев, 15 секунд.
Думаю, да. Также
дадут и поедет?
Может быть, не сразу, но частями.
Кирилл Генков, председатель Союза пассажиров России. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства программы «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.